Я просто очень... Мне очень нравятся ваши истории. И, немного ободрившись, добавил: уж очень они трогательные и впечатляющие. Мистер Хортон все еще смотрел на него с нескрываемым удивлением. Но что-то очень располагающее было в этом неизвестном джентльмене. А мистер Джонсон, боясь лишиться возможности узнать о том, что его сейчас так интересовало, настойчиво продолжал: «Ну как, дорогой Джон Хортон, встретимся за чашкой чая? Я думаю, что неплохо было бы посидеть вместе в тепле и побеседовать. Мне очень интересно с вами пообщаться». Мистер Хортон все еще медлил с ответом. Но мистер Джонсон был настойчив. «Ну что, в моем офисе сегодня вечером? Около 5 часов, если не возражаете. Ну, решайте же!» С некоторой робостью, но в то же время настойчиво, говорил мистер Джонсон. «Ну, все еще неуверенно», — говорил мистер Хортон. «Право, даже не знаю. Я польщен приглашением. И в то же время не вполне понимаю ваш интерес к моим историям». И, немного помолчав, настойчиво спросил: «Вы случайно не журналист?» Мистер Джонсон облегченно улыбнулся. «Теперь понимаю причину вашей нерешимости. Могу вас заверить, что, когда вы придете в мой офис, моя должность вас не разочарует». И, немного подумав, добавил: «Пожалуй, я расскажу вам об этом сейчас. Я управляющий большой кондитерской фабрики, так что мой прием будет сладким». Мистер Хортон приятно улыбнулся и медленно ответил: «Ну, раз... Ну, тогда в 5. Где?» Мистер Джонсон уже потянулся к внутреннему карману, чтобы дать ему свою визитную карточку. «Вот, возьмите. Здесь есть адрес. А добраться очень легко. Отсюда примерно 20 минут неспешной ходьбы». «Ну, тогда до встречи», — немного ободрившись, сказал мистер Хортон. «В 5 я буду там». «Очень любезно с вашей стороны. Я очень рад нашему знакомству». Прощаясь, мистер Джонсон протянул ему руку. «Тогда до вечера». «До вечера», — сказал мистер Хортон вслед уходящему мистеру Джонсону. Он какое-то время постоял, все еще недоумевая: чем же все-таки вызван интерес этого человека к его историям? А мистер Джонсон ликовал. Он представлял себе удивление своей жены, когда выложит ей подробно всю историю, связанную с той злополучной могилкой, которая принесла столько неудобств и переживаний в их размеренную и спокойную жизнь. Он, казалось, на крыльях несся на работу. И когда вошел в офис, все сразу заметили, что у мистера Джонсона приподнятое настроение. В течение дня он придумывал разные сценарии, стараясь представить, что же на самом деле расскажет ему мистер Хортон. После обеда он попросил своего секретаря купить свежего чая и накрыть стол в административной комнате самыми лучшими фабричными изделиями. И не забудь, пожалуйста, камин растопить, Стелла, заботливо сказал мистер Джонсон. Пожалуйста, постарайся, как для самого лучшего гостя. К 5 часам все было готово, и мистер Джонсон, откинувшись в своем кресле, ласково прощался с уходящими домой рабочими. Последней уходила Стелла. Она заглянула в его кабинет и, заботливо поинтересовавшись, необходимо ли еще что-нибудь для предстоящей встречи, на минуту задержалась в двери и спросила: «Вы уверены, мистер Джонсон, что я вам не понадоблюсь сегодня?» Она видела, что он немного нервничал в ожидании встречи. К тому же ее волновало, что за целый день он и словом не обмолвился. «Кто же этот такой долгожданный гость?» Мистер Джонсон, как бы прочитав в ее глазах тревогу, любезно сказал: «Не беспокойся, все будет хорошо», – заверил он ее и добавил: «Спасибо за все. Иди отдыхать. Увидимся завтра». Стелла, попрощавшись, уже уходила, как вдруг открылась дверь, и вошел опрятно одетый мужчина. Стелла поздоровалась с ним и спросила: «Могу я чем-то вам помочь?» Мистер Хортон не успел еще ответить, как навстречу ему уже спешил мистер Джонсон, радостно приветствуя его. «Добрый вечер, мистер Хортон! Ну, как там погода?» «Спасибо, что пришли!» Стелла поняла, что это и есть тот человек, которого мистер Джонсон ожидал целый день. Теперь она может уйти. А мистер Джонсон уже хлопотал возле стола. В комнате было очень уютно. Тихо потрескивал камин, наполняя теплом и комфортом комнату. На столе стояли разнообразные сладости, а на маленьком столике в углу комнаты, попыхивая паром, напоминала себе электрочайник. Мистер Хортон, промерзший от усилившегося к вечеру мороза и уставший от быстрой ходьбы, с удовольствием откинулся в предложенном ему кресле. Мистер Джонсон налил в чашки ароматный чай и придвинул маленький столик поближе к своему отдыхающему приятелю. «Угощайтесь, пожалуйста», – предложил мистер Джонсон и, придвинув тарелку со сладостями поближе, добавил: «Это все с нашей фабрики. Надеюсь, вам понравится». Мистер Хортон положил несколько печенья на свою тарелку и стал пить чай. Приятное тепло нежно растеклось по всему телу, и мистер Хортон сказал: «Здесь очень уютно, и после ходьбы по морозу чай уж очень кстати». Мистер Джонсон кивнул головой, соглашаясь со своим собеседником, и подумал: «Я готов все тебе представить, мой дорогой, чтобы только восстановить мир и покой в моей семье». Сегодня за целый день он и словом не обмолвился своей жене, почему задерживается, сказав только, что приедет попозже, так как у него есть дела в офисе. Мистер Хортон, прервав его размышления, загадочно сказал: «Так что, мистер Джонсон, продолжим нашу беседу? Вы хотели узнать историю, связанную с той могилкой?» «О, да!» – спохватился мистер Джонсон. «Уж очень интересны ваши истории. Я думаю, что это будет не менее интересно. Очень дорогое сокровище должно быть покоиться там, что эта женщина даже зимой приходит туда с розами».
«И даже каждый день»,
добавил мистер Хортон. Летом и зимой, в зной и в стужу, ежедневно. Вот уже несколько лет.
Да что вы!
Удивился мистер Джонсон. Незабываемая тоска?
Давайте я расскажу вам подробно о том, что знаю,
сказал мистер Хортон.
Хочу только вас предупредить, что в этой истории есть много белых пятен. Но, тем не менее...
И мистер Хортон начал свой рассказ. Он знал семью Вилсон очень много лет. Это была всеми уважаемая и любимая семья. Отец, мать и их миловидная дочурка. Отец был владельцем большой нефтяной компании. Они были усердными тружениками в своей церкви, много заботились о малоимущих и больных людях. Миссис Вилсон не работала, и поэтому много времени проводила в церкви. А их белокурая дочурка была всеобщей любимицей. Ее часто можно было видеть вместе с мамой в церкви. А когда она приходила в контору к отцу, он очень гордился своим миловидным созданием. Шло время. Девчушка подрастала и стала настоящей красавицей. Она очаровательно играла на пианино и очень часто исполняла сольные песни в церкви. Отец и мать не могли нарадоваться на свое дитя. Да и в самом деле она во всем преуспевала. Жизнь, казалось, уготовила ей лишь радости и успехи. Окончив школу, она поступила в университет, чтобы приобрести профессию учителя музыки, и закончила его. Вскоре девушка получила работу в городской филармонии. Благополучная карьера, друзья не помешали ей оставаться истинной христианкой, быть верной Богу. И он был верен ей, благословляя ее жизненный путь. Вскоре она встретила молодого человека, который очень полюбил ее. Это была чудесная пара. Все в церкви восхищались ими. Казалось, на их жизненном горизонте не было ни единой тучки. Все вокруг были благосклонны к ним. Неоднократно друзья из церкви говорили ее родителям: «Какие же вы счастливые! Видеть свою дочь, достигшую всего, и вдобавок встретившую очаровательного молодого человека. Вам бы только радоваться». Да и в самом деле, только бы радоваться. Но жизнь распорядилась по-другому. Как раз в то время, когда для дочери настал период счастливого рассвета, для отца наступили серые будни, пьянство и похмелье. Сначала он только иногда выпивал рюмочку или две перед сном. Но вскоре все больше и больше времени стал проводить в кабаках. Плакала жена, молилась церковь, а враг торжествовал. Уж очень ловко и надежно враг поймал мистера Вилсона на крючок. И мистер Вилсон очень преданно исполнял волю сатаны в ущерб себе и своей семье. Их жизнь превратилась в поле брани. Мистер Вилсон, будучи иногда трезвым, боролся сам с собой. Когда же выпивал, то любящий отец и муж, каким его все знали прежде, превращался в тирана и мучителя своей семьи. Тогда он исполнял волю другого господина, того, которого не знал раньше. Но сейчас враг руководил им, и он творил его волю. Мистера Вильсона раздражали любые пустяки, и очень часто жена и дочь подолгу носили синяки от его сильной руки. В компании дела тоже не ладились. Люди, проработавшие с ним долгие годы, уходили, не выдерживая его грубости и несправедливости. Многие недоумевали, что же происходит с человеком, которого они знали совсем другим на протяжении многих лет. Миссис Вильсон и ее дочь вели невидимую битву с сатаной. Они молились неустанно, прося Бога вернуть счастье и покой семье. Они старались во всем угодить мистеру Вильсону, чтобы не вызвать поток ярости в его искалеченной дьяволом душе. Но не всегда это им удавалось. Мистер Вильсон все глубже и глубже погрязал в грехе. Не проходило и дня, чтобы он не напивался до полного забвения. А наутро начинал опохмеляться и продолжал до темной ночи. И так изо дня в день. Опасаясь, что компания разорится, миссис Вильсон стала приходить в офис и порой просиживала там целыми днями. А вскоре и ее дочь оставила работу в филармонии и начала работать в компании отца. Жизнь превратилась в борьбу за выживание, за восстановление того, что было в их семье прежде. А сатана торжествовал. Он умело руководил своим слугой, причинял все больше и больше несчастья и боли своей бедной семье. Жизнь превратилась в серые будни для всех. Для отца из-за пьянства, для матери и дочери из-за непосильного труда. Вскоре сотрудники компании прониклись состраданием к бедной семье и вместо того, чтобы уходить, помогали миссис Вильсон и дочери поднять компанию на прежний уровень. Христиане в церкви объединились в молитве за погибающего, запутавшегося в сатанинских сетях человека, а рабочие компании сплотились в работе, чтобы хоть как-то поддержать бедную семью. Для мистера Вильсона, казалось, в жизни ничего больше не существовало, кроме выпивки. Ни уговоры жены и дочери, ни укоры близких и друзей на него не действовали. Он продолжал свое отвратительное занятие во вред себе и всей своей семье. Но битва продолжалась, хоть и невидимая, но она существовала для друзей, церкви, сослуживцев. Но и враг не сдавался. Однажды дочь в приподнятом настроении пришла домой вместе со своим другом, который поддерживал, как мог, ее и всю их семью, стараясь помочь им в этих тяжелых испытаниях. Сегодня для них обоих был особенный день. Они вошли в дом, и дочь, с порога показывая свою руку с красовавшимся на пальце обручальным кольцом, торжественно объявила: «Мама! Папа! Смотрите!» С трепетом в голосе проговорила дочь. «Стивен предложил мне сегодня стать его женой. И я сказала «да». Мы просим вашего благословения, мама, папа!» Ликовала счастливая девушка. «Ох!» Со слезами на глазах выдохнула мама и от радости не могла даже сдвинуться с места. Ее дочь, еще совсем недавно крохотное создание, сегодня решила связать свою судьбу с молодым приятным человеком. Радость переполняла ее сердце. Она была очень счастлива за свою дочь. Дочь и ее будущий супруг стояли возле двери, немного смущенные. Но при этом трудно было не заметить, каким счастьем светились их глаза. Любовь наполняла их миром и красотою. Любовь, которая изливалась на каждого в этом доме. Любовь, которая оставалась неизменной, несмотря ни на какие жизненные трудности или испытания. Отец же смотрел на них, и никто не мог представить себе, что же в тот миг творилось в его душе. Он медленно пошел им навстречу, и дочь замерла в ожидании проявления отцовской любви, той, в которой она так нуждалась в последнее время. И вот он, отец, которого она так любила и ценила, но который причинял ей столько мучений и страданий в последние месяцы, идет ей навстречу. «О, папа! Милый мой!» Еле слышно прошептала она. «Если бы ты знал, как я тебя люблю! Папа! Мой дар...» Не успела она договорить, как отец приблизился и своей сильной рукой наотмашь ударил Стивена, жениха дочери. Этого никто не ожидал. Вскрикнула в отчаянии мать, закричала дочь. А Стивен, ударившись виском об угол шкафа, уже неподвижно лежал на полу. «Никогда! Никогда этому не бывать!» В ярости кричал отец, хватая на ходу шапку и пальто. Он ушел, оставив в отчаянии мать и дочь.
«Папа!»
— рыдала дочь.
«За что же ты так со мной поступаешь? Папа мой дорогой!»
Она ожидала проявления отцовской любви. Но что же получилось на самом деле?
Как он мог испортить своей единственной дочери день, о котором она мечтала всю сознательную свою жизнь? Что же на самом деле руководило отцом, совершившим такой отвратительный поступок? «Какое горе!»
– причитала истрадавшаяся мать.
«Что сатана сделал с человеком?»
Она пыталась привести в чувство Стивена, а дочь безутешно рыдала, упав лицом на полуживое тело своего любимого. Девушка не оставляла его ни на минуту в тот вечер и провела бессонную ночь в больнице возле его койки. Любовь, которая зародилась в их сердцах, была сильнее любой дьявольской мести или стремления разрушить великую любовь. Их никто не мог уже разлучить, даже смерть не властна над этим чувством. Всю ночь врачи боролись за жизнь молодого человека. Под утро он открыл измученные глаза и спросил еле слышно:
«Как твой отец?» «Не знаю»,
Со слезами радости и печали ответила Моника.
Его не было дома всю ночь. Никто не знает, где он.
Я люблю тебя. Очень сильно. Еле слышно проговорил Стивен и провалился в забытье. И снова борьба, борьба за жизнь, которая постепенно угасала. Моника была в истерическом состоянии. От горя слезы ручьем текли по ее лицу. И когда врачи сказали, что ему необходима операция, и он только чудом может выжить, она замкнулась в себе. Моника уселась в кресло в пустой палате и неподвижно просидела без единого слова несколько часов, показавшихся ей вечностью. Никто ее не тревожил. Все понимали, что творится в душе молодой девушки, которая навсегда теряла любимого в тот вечер, когда он сделал ей предложение. Навсегда, на всю жизнь. Стивен медленно угасал, и результаты операции не были обнадеживающими. В душе Моники была пустота. Как ей это понять? Он, ее дорогой Стивен, уходил из жизни из-за ярости ее отца. Отец, который еще совсем недавно лелеял ее, любил и желал ей счастья, теперь искалеченный грехом и пьянством, искорежил всю ее жизнь. Как он только мог! Как же она не заметила в его глазах ярости и не опередила замысел отца! Что же ей сейчас делать? Как жить дальше? Она взглянула на свой палец, на котором красовалось обручальное кольцо, и снова залилась горькими слезами. Слезы утраченной любви, слезы уходящего счастья и слезы меркнущей молодости смешались с болью и тоской. Неприходящей болью останется в ее памяти этот вечер, который должен был стать приятным воспоминанием на всю жизнь. Но как же все ужасно обернулось! Никогда, никогда она такого и представить себе не могла. Но жизнь вдруг круто повернулась в сторону печальной безысходности. Спустя несколько часов дверь в палату открылась, и ввезли кровать, казалось, с бездыханным Стивеном. Доктор подошел к девушке и сказал: «Никаких обещаний. Надежда теперь только на Бога». И потекли минуты, часы. Тук-тук. Сердце отбивало ритм, давая знать, что в теле Стивена все еще теплится жизнь. Тук-тук. Уходила минута за минутой, приближая неизбежное. Тук-тук. Каждая следующая минута сменяла ушедшую. Так прошло двое суток. Моника не покидала его. Она не теряла надежду и ждала, когда он снова откроет глаза и скажет ей то, что она очень желала и мечтала слышать от него всегда. Она не могла ни есть, ни пить. И казалось, ее жизнь тоже остановилась. Все для нее потеряло смысл и значение. Будто мир вдруг перестал существовать. Она ждала. Она ждала без устали и сна, без отдыха и покоя. Любовь все может, ведь она никогда не перестает. И она дождалась. Он открыл глаза и очень слабо сказал ей то, что она хотела услышать. «Дорогая, ты знаешь, что я люблю тебя и что я всегда буду тебя любить. Никто не сможет этого изменить. Я всегда буду тебя любить». Казалось, мир моментально обрел для нее прежний смысл. Она снова могла услышать то, что желала слышать от него. Еще раз. Она ликовала. Ее любимый снова открыл глаза. И снова с ней. О, если бы знать, как все обстоит, что будет с его здоровьем. Но для нее сейчас было важно только одно. Он снова говорит с ней. Врачи делали свое дело. Контролировали его состояние и повторно делали все снимки и анализы. Сказав ей, что обследование займет несколько часов, они предложили ей пойти домой и немного отдохнуть. Моника тревожно посмотрела на Стивена, не желая его оставлять, будто она разлучается с ним навсегда. Но покой и мир, царившие в его взгляде, успокоили ее. Он с улыбкой тихо сказал: «Иди домой и справься об отце и матери. Со мной будет все хорошо. Я в надежных руках». Моника ушла. Дома она узнала от матери, что отец проводил все дни в кабаке, приходил домой только поздно ночью и в ужасном состоянии. Он ни разу даже не спросил, как обстоят дела со Стивеном, как его здоровье. Он, казалось, все глубже окунался в пьянство, несмотря на то, что совершил такую гнусность.
«Ведь он мог его убить!»
Со слезами сказала мать и снова запричитала.
«Бедная моя девочка! Ты не заслужила всего этого! Ведь какое счастье, когда любимый попросит твоей руки!» И
мать плакала горькими слезами, и дочери с трудом удалось успокоить свою бедную мать. Как же она настрадалась за последние месяцы! Как мог он, ее дорогой муж, с которым они прожили вместе несколько десятков лет, превратиться в такого черствого изверга, терзающего всю семью? А бедный Стивен, он-то за что пострадал? Что сделал он такого, чтобы оказаться на волосок от смерти? О, Боже милостивый! Столько несчастья и беды свалилось на нашу семью! Thank you. Мать немного успокоилась и очень усталым и совсем потухшим голосом спросила:
«Доченька, что же будет дальше? Вчера полиция приходила, расспрашивали, как все произошло. О, Боже, что же будет с нами? Ведь его же могут судить».
Моника на мгновение замерла. До этого момента она даже не задумывалась об этой стороне дела. Ведь мать права. За содеянное отец может оказаться в тюрьме. Какой позор! Избить человека, который любит твою дочь, который попросил руки твоей дочери. Мысли, одна хуже другой, молниеносно пронеслись в ее голове. А где взять деньги на адвокатов и суды, защитников?
От кого защищать отца? От ее будущего мужа? Какая нелепость! О, горе, горе!
В ее сознании мгновенно пронеслась вереница вопросов, на которые она не могла найти подходящих ответов. Мать, наверное, до конца не осознавая всего того, что могло случиться, но, видя, как дочь задумалась, перевела разговор на другую тему. Она участливо спросила:
«Моника, доченька, расскажи, как там Стивен? Что врачи говорят? Как он? Пришел в себя?»
«Да, мама», —
растерянно и радостно проговорила дочь.
«Сегодня он пришел в себя».
«Ну и как?»
Не сдавалась мать. Видя, что дочь думает о чем-то другом, она настойчиво попросила:
«Расскажи, что говорят врачи?» «Они делают сейчас все анализы и снимки, чтобы узнать, что еще необходимо сделать», —
скороговоркой сказала дочь и снова замолчала. Мать подошла к ней поближе, обняла и, глядя прямо в глаза, с болью и большой любовью сказала:
«Я хочу, чтобы ты знала, что я тебя очень люблю и очень рада за тебя. И благодарю Бога за то, что Он подарил тебе друга жизни. Мне очень больно, что ты должна проходить через все это. Тебе совсем не это надо сейчас. Тебе бы только радоваться. Прости меня и своего отца за всю причиненную боль».
«Да что ты, мама!» —
со слезами и любовью шептала дочь.
«Не вини себя. Я надеюсь, что все будет хорошо. И мы еще порадуемся вместе.
О, доченька, милая моя!» —
причитала мать.
«Страдалица ты моя! С отцом-то столько проблем! И сейчас еще это!»
«Мама!» —
вдруг бодро сказала дочь.
«Ты знаешь, я почти ничего не ела эти пару дней. Давай заварим вкусный чай. И сделай, пожалуйста, свои сказочные блинчики. Давай посидим, как в те старые добрые времена. Ты и я».
«О, доченька, с большим удовольствием!» —
радостно отозвалась мать.
«Хоть этим скрашу твою серую жизнь».
Мать засуетилась возле блинчиков, а Моника заварила чай. И в ее памяти всплыли те добрые, незабываемые вечера, когда они все вместе сидели у потрескивающего камина
или теплым летним вечером на крылечке дома. Какие это были сладостные минуты! Как ей сейчас не хватает этого общения с отцом! «О, Боже!» — молилась про себя Моника. «Соверши чудо с моим отцом! Верни его снова нам! И вместе с этим верни мир и покой семье! И особенно сейчас, когда Стивен тоже вольется в нашу семью! О, как бы я хотела, чтобы мы могли жить так же, как жили прежде!»
Вскоре на столе красовалась горка блинчиков, а мать и дочь уселись за столом, наслаждаясь теплым ароматным чаем и блинчиками. Ели молча, каждая думала о своем. Как изменилась их теперешняя жизнь? Раньше отец всегда спешил домой, и его появление в доме было желанным и приятным. Сейчас мать и дочь с опаской ожидали прихода отца. Все зависело от того, насколько пьяным он будет. Сразу пойдет спать или затеет скандалы и драку. Все то время, что дочь знала отца, а жена мужа, никто не знал его таким, как он теперь стал.
«О, если бы можно было все вернуть!»
— размышляла мать.
«Какое же то было прекрасное время! Да и доченька собирается замуж. Скоро внучата появятся. О, Боже милосердный! Верни нам нашего отца и мужа!»
«Мама!» — прервала материнские мысли дочь. «Я пойду. Пойду справлюсь. Как там Стивен? А ты ложись и отдыхай». Мать тоже засуетилась.
«Беги, доченька, беги. Узнай, как он там, бедненький. Узнай, что врачи говорят. О, бедное, бедное мое дитя!»
«Оставь, мамочка», — отмахнулась Моника. «Не то я расплачусь сейчас. Я сама начинаю жалеть себя, когда ты так причитаешь», —
улыбнулась Моника и с любовью посмотрела матери в глаза.
«Знаешь, мама», — продолжала Моника, — «я долго думала об этом. Почему Бог посылает мне столько страданий? Но потом я поймала себя на мысли, что Бог никому не дает больше, чем тот может выдержать. Значит, Бог знает, что я могу это вытерпеть. Он же милосердный Бог, и Он продолжает любить меня. И тебя тоже, мамочка».
«О да, доченька», —
грустно ответила мать.
«Я понимаю, что не дает нам больше, чем мы можем вынести, и что его любовь никогда не перестает. Но все-таки мне очень больно видеть твои муки».
«А мне твои», —
перебила ее Моника.
«Мама, давай будем думать о лучшем времени. Мне надо бежать, а ты не унывай. Мама,
знаешь, как в той песне? Не унывай, борись с судьбой, твердил мне солнце яркий луч». Моника убежала с песней на устах, а мать еще долго прислушивалась к удаляющейся мелодии, которая вскоре смешалась с шумом двигателя машины.
«Не унывай»,
— подумала миссис Вилсон.
«Сколько же силы и энергии в этом юном создании!»
В душе она гордилась своей дочерью, которую не сгибали жизненные бури, И к тому же она находила силы ободрять свою бедную мать. Ведь жизнь продолжалась, и много бурь и гроз еще предстоит пережить. И жизнь действительно продолжалась, только другим непредвиденным образом. И за каждым следующим поворотом ее ожидало что-то новое. Моника зашла в палату и оглянулась по сторонам. Казалось, все было таким же, как она оставила несколько часов назад. Но какая-то неведомая доселе тяжесть обрушилась вдруг на ее изможденные плечи. Было пусто и одиноко. Она даже поежилась от этой пугающей пустоты и тишины. «Наверное, еще не закончили обследование», — подумала Моника и подошла к окну. Она смотрела на убегающую вдаль дорогу, по которой с большой скоростью проносились машины. От этого размеренного и беззаботного движения все казалось спокойным и уютным. Но на самом деле все было не так. Мир полон скорбей и страданий, слез и горя, болезней и печали. Погрузившись в грустные рассуждения, она даже не услышала, как скрипнула дверь. И в палату вошла медсестра со свернутым листом бумаги в руках. «Извините меня», — робко промолвила медсестра. «Я бы не хотела вас тревожить, но...» Моника резко повернулась и боязливо спросила. «Как он? Где он сейчас? Как долго еще будет обследование?» Медсестра молча протянула ей листок бумаги и, пряча глаза, сказала: «Ваш жених попросил меня написать это для вас под его диктовку перед тем, как его увезли на операцию».
«На операцию? Снова?»
– не унималась Моника.
«Как? Почему? Ну, объясните мне, пожалуйста, что с ним?»
Медсестра объяснила, что в результате обследования Стивена обнаружилось, что срочно необходима еще одна операция, чтобы удалить опухоль, которая быстро увеличивалась. Моника слушала ее рассказ и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу.
«Ну, скорее!»
Мысленно торопила она медсестру.
«Быстрее бы она закончила и сказала, что же дальше? Как долго будет эта операция?»
А медсестра медленно рассказывала ей о том, что и как все происходило. Вдруг она поспешно и с дрожью в голосе сказала: «Вот что, вы почитайте его письмо. И скоро врач придет». Она быстро покинула палату, и Моника снова осталась одна в удручающей тишине больничной палаты, где в каждом углу невидимыми буквами были написаны истории человеческих судеб, радостные и печальные, с надеждами и разочарованиями. Моника села на стул и развернула лист бумаги. Шелест бумаги в гулкой пустоте комнаты показался ей грохотом грома, жутким и неуютным. Она прочитала: «Дорогая и милая моя Моника, врачи сообщили мне, что срочно надо делать еще одну операцию. Очень жаль, что я не смог увидеть тебя перед тем, как они увезут меня снова в операционную. Но уверен, что я в надежных руках нашего Спасителя. К тому же наша любовь — прочный оплот и щит для меня. Я не знаю, каким будет исход этой операции, но я полностью уверен в одном. Если не смогу подвести тебя к алтарю здесь, на земле, то уж точно я подведу тебя к небесному алтарю. И тогда Отец Небесный сам обвенчает нас навеки любовью, которая зародилась в наших сердцах здесь, на земле, и которую я унесу с собой в небеса. Если так записано в Божьем плане. Милая моя, мне очень жаль, что у нас с тобой так все получилось. Ведь это не подходящее время для пребывания в больничной палате. И я благодарю тебя за все это время, проведенное со мной в больнице. Я очень люблю тебя. И если так случится, что я не смогу с тобой больше увидеться здесь, на земле, ты должна знать, что я унесу свою любовь в небо и сохраню ее для тебя одной, единственной, навсегда. Я люблю тебя с надеждой на встречу здесь или там. Твой любимый Стивен.